Князь зашелестел бумажками на столе. «Вот и копия где-то была письмеца моего. Да, вот». Он понял листок, помахал издали. «И ответец от графа был. Где же он?» «Ага». Взял другой листок с монограммой. «Прочитать?» «Министр меня полностью успокоил и велел из-за Хуртинского не тревожиться». Губернатор надел пенсне. «Послушайте-ка. На могущие возникнуть у вашего высокопревосходительства сомнения касательно деятельности надворного советника Хуртинского спешу заверить, что этот чиновник, ежели подчас и ведет себя труднообъяснимым образом, то отнюдь не из преступных видов, а лишь выполняя секретное государственное задание сугубой важности, о чем ведомо и мне, и его императорскому величеству. Посему хотел бы успокоить вас, дражайший Владимир Андреевич, и особо говорить, что задание, исполняемое Хуртинским, никоим образом не направлено против... Ну да, это уже к делу не относится. В общем, господа, сами видите, если здесь кто и виноват, то отнюдь не долгорукой, а скорее ваше, Евгений Осипович, ведомство. Разве у меня могли быть основания не доверять Министерству внутренних дел?» От потрясения обер-полицеймейстер потерял выдержку и порывисто поднялся. Протянул руку к письму, что было довольно глупо, потому как в столь серьезном деле мистификация исключалась. Слишком легко проверить. Князь благодушно протянул листок рыжему генералу.
«Да», — пробормотал тот, — «это подпись Дмитрия Андреевича. Ни малейших сомнений».
Князь участливо спросил. «Неужто вас начальство не сочло нужным известить? Ай-яй-яй, нехорошо, это неуважительно. Стало быть, вы не знаете, что за таинственное задание исполнял Хуртинский?» Караченцев молчал, совершенно сраженный. Фондорин же размышлял над интригующим обстоятельством. Как получилось, что переписка трехмесячной давности оказалась у князя под рукой среди текущих бумаг? Вслух же коллежский асессор сказал.
«Мне тоже неизвестно, в чем заключалась секретная деятельность господина Хуртинского, однако на сей раз он явно вышел за ее пределы. Его связь с хитрованскими бандитами несомненна, и никакими государственными интересами оправдана быть не может. А главное, Хуртинский имеет явное касательство к смерти генерала Соболева».
И Фондорин коротко, по пунктам, изложил историю похищенного миллиона. Губернатор слушал очень внимательно. В конце решительно сказал: «Мерзавец. Очевидный мерзавец. Надо его арестовать и допросить».
«Затем мы к вам и пришли, Владимир Андреевич».
Совершенно иным, чем прежде тоном, молодцевато, почтительно, обер-полицеймейстер рассведался.
«Разрешите исполнять, ваше высокопревосходительство?»
«Конечно, голубчик», — кивнул Долгорукой. «Уж он, негодяй, за все ответит».
По длинным коридорам шли быстро. Сзади громыхали в ногу агенты в штатском. Эраст Петрович не произнес ни слова и вообще старался на Караченцева не смотреть. Понимал, как мучительно тот переживает свое поражение, а еще более неприятный и даже тревожный факт. Оказывается, есть какие-то тайные дела, которые начальство предпочло доверить не московскому обер-полицеймейстеру, а его извечному сопернику, начальнику секретного отделения губернаторской канцелярии. Поднялись на второй этаж, где располагались присутствия. Эраст Петрович спросил у дежурившего у входа служителя, здесь ли господин Хуртинский. Выяснилось, что у себя с самого утра. Караченцев воспрял духом и еще больше ускорил шаг. Несся по коридору пушечным ядром, только шпоры позвякивали да постукивали аксельбанты. В приемной начальника секретного отделения было полным-полно посетителей. «На месте!» — отрывисто спросил генерал у секретаря.
«Точно так, ваше превосходительство. Однако просили не беспокоить. Прикажете доложить?»
Обер-полицеймейстер отмахнулся.
оглянулся на Фандорина, улыбнулся в густые усы и открыл дверь. Сначала Расту Петровичу показалось, что Петр Парменович стоит на подоконнике и смотрит в окно. Но уже в следующее мгновение стало ясно. Не стоит, а висит.